При крушении поезда пострадали наши друзья. Мы хотим повидать их. Очень хорошо. У кого из вас ранены, убиты родные и близкие, пусть они выйдут вперед. С минуту толпа стояла неподвижно. Потом вперед вышли трое рабочих. Управляющий сказал: «Вы можете идти, если хотите». «Почему вы сразу же не попросили отпуска, если вы в этом нуждались? Разве у вас есть основания предполагать, что общество откажет вам в подобной просьбе?» «Ну а что волнует остальных? Вы же понимаете, что именно теперь нам нужно работать. Будьте же благоразумны. Я не могу закрыть мастерские на весь день и отпустить вас посмотреть на крушение. Отнеситесь же справедливее к делу. Друзья мои, чего именно вы хотите?» «Мы просили повышения зарплаты и освобождения от работы в воскресенье», сказал один из рабочих, норвежец. Мистер Гарди спокойно, не повышая тона, продолжал: «Вопрос повышения зарплаты будет решен на общем совете в правлении. Что касается воскресенья, то теперь ни в одной мастерской не будут от вас требовать выхода на работу в этот день». Довольные услышанным, рабочие разошлись по своим местам. Ближе к вечеру мистер Гарди позвонил домой, спросил о Кларе. Жена сказала, что без изменения. Еще она сообщила, что приходил священник, мистер Джонс, чтобы поговорить с ним о семьях рабочих, пострадавших от взрыва. «Вернулся ли Джордж?» — спросил мистер Гарди. «Еще нет. Я начинаю о нем беспокоиться. Мне бы хотелось, чтобы ты справился о нем у Брамлеев, когда будешь идти домой», — попросила Мэри. «Справлюсь. Непременно. Я уже почти закончил работу. Сегодняшний день был чрезвычайно тяжел». В 6 часов он, как и обещал, отправился домой. По пути он зашел к Брамлеевым, чтобы спросить о Джордже, но они не видели его со вчерашнего вечера. Дома он застал жену совершенно измученной. Он уговорил ее прилечь отдохнуть. Алиса ухаживала за больными. Клара все так же тихо лежала, точно спала. Алиса сказала, что один раз она пошевелила губами, прося пить. Быстро пообедав, мистер Гарди прошел к Кларе. Он теперь больше всего боялся за нее. С болью в сердце он думал о том, что если опасения доктора сбудутся, то Клара сойдет с ума от этого, что вряд ли она сможет перенести случившееся с ней благоразумно и покорно. На этот раз на молитвенное собрание в церкви собралось много людей. В числе прихожан было много пострадавших от страшной катастрофы на железной дороге. Точно по общему уговору все пришли одновременно, и священник тотчас же начал молитву, прося у Бога помощь страждущим, утешить родственников погибших. Люди чувствовали неодолимую потребность облегчить себя общей молитвой. Давно в этой церкви не было такого собрания. Собрание уже началось, когда, тихо открыв дверь, в церковь вошел Джеймс Кагстон. Он отдал записку одному из молящихся в последних рядах, прося передать ее священнику. Он повернулся было, чтобы уйти, но замешкался, вернулся обратно и остался стоять у входа. Пастор Джонс получил записку, пробежал ее глазами. В голосе его слышалось особое волнение, когда он произнес: «Мне только что передали записку от одного из наших прихожан, мистера Роберта Гарди. Он просит, чтобы я прочел ее вам. Вот что он пишет: «Обращаюсь к вам, дорогой пастырь, и к вам, мои братья и сестры во Христе. Полагаю, что вы знаете о постигшей меня беде, что трое моих детей были в поезде, потерпевшем катастрофу. Двое из них чувствуют себя хорошо, но Клара, наша старшая дочь, очень плоха. В настоящую минуту я сижу у ее постели, моля Бога сохранить ей рассудок и послать ей исцеление. Я намеревался сегодня быть с вами в церкви. Мне хотелось поведать о происшедшей во мне перемене. Излишне говорить вам, что 25 лет я был членом нашего братства, только вот каким я был. Я очень редко сердцем разделял общие молитвы, я часто осуждал проповеди, был жесток и даже злопамятен. Я не был христианином, потому что был очень горд, заносчив и чрезвычайно себялюбив. Пользуясь почетом и уважением в обществе, в очах Божиих я был недостойным членом Церкви Христа. Не подумайте, что я рисуюсь перед вами этой исповедью. Нет. Любому человеку нелегко всенародно осуждать себя. Но внутренний голос призывает меня высказаться, дает в надежду, что этим я успокою дух свой, потому что я говорю перед вами то, о чем в последнее время я говорил в молитвах к Богу. Я чувствую в себе потребность помолиться с вами и за вас. Позвольте мне говорить таким образом. Будьте снисходительны ко мне, так как, может быть, мне уже не придется высказать вам то, что есть у меня на сердце. Я умоляю вас, всех членов нашего братства, служите Христу и Его Церкви, как мы обещали это, вступая в братство добровольно и честно. Служите этому святому делу, посещайте церковь, вникая в проповеди, чтобы слышанное вами служило руководством в жизни. Более же всего умоляю вас, живите простой, открытой, любвеобильной христианской жизнью. Кроме Бога, никто не знает, как раскаиваюсь я в своем прожитом, как я теперь страдаю. Я молюсь, чтобы все страдающие теперь нашли утешение в том, кто взял на себя страдания мира. Только вера в Спасителя спасает меня от отчаяния, но при всем своем страдании я сохраняю надежду. Я верую в вечную жизнь и в отпущение грехов кающимся, даже таких грехов, как мои. Простите, что столько говорю о себе, но это было необходимо. Я и спрашиваю ваших молитв за меня, когда вы будете молиться за всех кающихся. Ваш брат во Христе Роберт Гарди. Подавляя волнение, пастор с выражением прочитал письмо. Стало так тихо, точно никого тут не было. Все находились под впечатлением прочитанного письма. многие плакали. Наконец поднялся один старик и внушительным тоном сказал: «Исполним обращенную ко всем просьбу. Помолимся за отсутствующего». После молитвы пастор обратился ко всем присутствующим: «Если есть здесь кто-нибудь, кто желает начать жить как истинный христианин, я готов помочь ему». После наступившего молчания вперед вышел Джеймс Кагстон. Он был так растроган и потрясен, что едва держался на ногах. Он чувствовал, что какая-то неизведанная сила внутри и вокруг его толкала его к алтарю, как будто Дух Святой шептал ему: «Иди, сын мой, это будет для тебя началом новой, лучшей жизни». И Джеймс Кагстон по влечению сердца обратился к священнику с сердечной исповедью, и с этой минуты для него началась другая, благословенная жизнь. О, Роберт Гарди, благой Господь благословил тебя в твою неделю испытаний, ведь это твое слово потрясло молодую, мужественную душу, дало ей понять, что мы все обязаны Иисусу Христу. Поздним вечером мистер Гарди, несколько часов просидевший у постели дочери, решил хоть на несколько минут освежиться, выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Было темно, снег валил крупными хлопьями, улицы были почти пусты, огоньки фонарей слабо мерцали. Едва он прошел несколько кварталов, как кто-то внезапно схватил его за руку и грубо выкрикнул: «Давай раскошеливайся, не то пуля в лоб!» Мистера Гарди окружила кучка парней. Все были хорошо одеты, Роберт был достаточно силен и умел отлично бороться. Но когда он скользнул взглядом по этой группе, то понял, что имеет дело не с профессиональными грабителями, а с молодыми людьми из хороших семей. Очевидно, они кутили и вздумали подурачиться, напав на него ради потехи. Так оно и было. Двух из этой группы он узнал сразу. То были сыновья Брамлея, богатого и почтенного человека. Трое других стояли в тени, и он не видел их лиц. Он хотел было по-хорошему поговорить с ними, но в это время из ближайших ворот выскочил полицейский и пьяная молодежь, оставив мистера Гарди, разбежалась в разные стороны. Но одного из них полицейскому удалось поймать. Последовала борьба. Пойманный защищался отчаянно, ловко и умело. Но и полицейский знал свое дело, и схватка кончилась тем, что он осилил юнца и потащил его к мистеру Гарди с восклицанием: «Вот, сэр, один из этих негодяев! Мы уже давно следим за ними, так как они уже не раз нападали на прохожих в этом районе». Крепко схватив юношу, полицейский бесцеремонно приволок его к фонарю. Взглянув на молодого человека, мистер Гарди вскрикнул: «Джордж, это ты?» Сын отшатнулся назад с возгласом: «Папа!» Оба молча смотрели друг на друга. Так закончился третий день Роберта Гарди.